Две недели спустя Ормунд Хайтауэр в просторе оказался между двумя армиями. С северо-востока по его войску ударила большая рыцарская конница Тадеуша Рована, лорда Золотой Рощи, и Тома Флауэрса, бастарда из Горького моста. А сир Алан Бисбери, объединившись с лордами Аланом Тарли и Оуэном Костейном, отрезал ему дорогу на Старомест. Когда окружение сомкнулось на берегах Медовички, и Хайтауэра атаковали одновременно и в лоб, и с тыла, ряды его воинов дрогнули. Поражение казалось неминуемым, но тут на поле упала тень, и раздался ужасный рев, заглушивший звон оружия. То был медно-синий Тессарион, а на его спине восседал 15-летний принц Дейерон Таргариен, младший сын королевы Алисент и оруженосец лорда Ормунда. Тот самый добрый мальчик, что приходился молочным братом Джекаэрису. С его появлением все изменилось. Лорд Ормунд перешел в наступление, люди королевы пустились бежать. К вечеру Рован отошел на север с остатками войска. Обгорелый труп Тома Флауэрса остался лежать в камышах. Обоих Алланов взяли в плен. Лорд Костейн умирал, сраженный черным мечом удалого Джона Рокстона по имени Сиротская Доля. Пока волки и воронье терзали убитых, Ормунд Хайтауэр потчевал Дейрона мясом зубра и крепким вином. Он посвятил принца в рыцари своим прославленным мечом бдения и нарек сиром Дейроном отважным. — Вы очень добры, милорд, — скромно ответствовал принц, — но это победа Тессариона, а не моя. Разгром при Медовичке погрузил в уныние черный двор Рейниры. Лорд Баремон предложил даже склонить колено перед Эйгоном II, но королева и слышать о том не хотела. Сердца людей, особенно женщин, ведомы одним лишь богам. Рейнира, сломленная потерей одного сына, воспряла духом со смертью второго. Гибель Джака ожесточила ее, лишила страха и оставила в сердце лишь гнев и ненависть. Драконов у нее все еще оставалось больше, чем у единокровного брата, и королева твердо вознамерилась воспользоваться этим преимуществом, неважно какой ценой. «Она низвергнет огонь на головы Эйгона и присных его», — заявила Рейнира совету, «и либо сбросит его с железного трона, либо погибнет сама». Той же решимостью на другой стороне залива проникся и принц Эймонд, правивший вместо недужного брата. Не принимая в расчет Рейниры, он опасался дяди своего Деймона и войска, которое тот собрал в Харренхолле. На совете, куда он призвал и своих знаменосцев, принц заявил, что намерен дать Деймону бой и покарать мятежных лордов Трезубца. Он предложил ударить по речным землям Запада и Востока и таким образом вынудить лордов Трезубца сражаться сразу на двух фронтах. Ясон Ланнистер собрал в западных холмах великолепное войско, 1000 рыцарей и всемеро больше лучников и латников. Пусть он спустится в долину и пробьется через Трезубец огнем и мечом, а сир Кристен Коль в это время выдвинется из Королевской гавани. Сам Эймонд на Вхагаре будет сопровождать его. Две армии сойдутся в Харренхолле и сдавят изменников Трезубца промеж собой. А коли дядюшка покинет крепостные стены, чтобы сразиться с ними, как наверняка и случится, Вхагар убьет Караксиса, и Эймонд возвратится в город с головой Деймона. Не все члены Зеленого Совета одобрили это намерение. Десница и сир Тайленд Ланнистер были на стороне принца-регента, но великий мейстер Орвилл убеждал его заручиться прежде поддержкой дома Баратеонов, а лорд Джаспер Уайлд просил вызвать с юга лорда Хайтауэра и принца Дейрона, ибо один дракон хорошо, а два лучше. Королева-мать также советовала сыну проявить осторожность и уговаривала его подождать, пока король и солнечный выздоровеют и смогут сражаться. Эймонд, однако, ждать не стал. Он заявил, что обойдется и без братьев с их драконами. Дейрон слишком молод, а Эйгон незнамо когда поправится. Караксис, конечно, змей опасный, хитрый и закаленный в боях, но в Хагар еще старше, еще страшнее и притом вдвое больше. Одноглазый, по мнению Септона Евстахия, не хотел делить славу ни с братьями, ни с кем-либо другим. Перечить ему не представлялось возможным, ведь пока Эйгон II не поднимется с постели и снова не возьмет в руки меч, править государством продолжал Эймонд. Вскоре принц, верный слову, вывел из божьих ворот 4000 войска. «До Харренхолла 16 дней пути», — провозгласил он. «На 17-й мы будем пировать в стенах черного Харрена, а голова моего дядюшки будет взирать на это со своей пики». Повинуясь приказу принца, Ясон Ланнистер, лорд Бобрового утеса, начал свой путь с западных холмов, намереваясь обрушить всю свою мощь на Трезубец и речные земли. Лордам Трезубца ничего не оставалось, кроме как повернуть назад и дать Ланнистеру бой. Но Дэймон, воин старый и опытный, нипочем не позволил бы запереть себя в стенах крепости, даже столь прочной, как Харренхолл. У него по-прежнему оставались друзья в Королевской гавани, и его известили о планах племянника еще до выступления Эймонда из города. «Давно пора», — рассмеялся Дэймон, услышав, что принц-регент и Кристен Коль отправились, наконец, в свой поход. С искривленных башен Харренхолла взмыла целая туча воронов. У Трезубца Ланнистера встретили Питир Пайпер, старый лорд Розовой Девы, и Тристан Венс, лорд приюта Странника. Хотя люди с запада и превосходили их числом, речным лордам эта земля была знакома. Трижды Ланнистеры пытались пересечь Трезубец, и трижды их отбрасывали назад. Во время последней попытки Ясон Ланнистер пал от руки седовласого оруженосца по имени Пейт из Длиннолиста. После лорд Пайпер собственноручно посвятил его в рыцари и дал ему имя «Победитель львов». Однако в четвертый раз Ланнистеры все же переправились на другой берег. В этот раз был убит лорд Венс. Его сразил сир Адриан Тарбек, возглавивший западное войско. Тарбек и сотни отобранных им рыцарей сбросили с себя тяжелые доспехи и пустились вплавь. Оказавшись выше сражения, они выбрались на берег и напали на людей Венса с тыла. Войско речных лордов было разбито, и тысячи людей с запада повалили через Трезубец. Пока Ясон Ланнистер и его знаменосцы штурмовали переправу, с моря на их вотчины напали корабли железных людей, ведомые Далтоном Грейджоем из Пайка. Красного Кракена пытались заполучить оба претендента на железный трон, и он, наконец, сделал свой выбор. Взять Бобровый утес после того, как леди Джоанна затворила ворота крепости, железные даже и не надеялись. Однако они захватили 3/4 кораблей в гавани, потопили остальные, ворвались в Ланниспорт и разграбили город». С собой железные люди увезли, помимо богатой добычи, 600 женщин и девочек, включая любовницу лорда Ясона и прижитых с ней дочерей. Лорд Валис Моутон тем временем вышел из девичьего пруда с сотней рыцарей. В пути к нему примкнули Селтигер с коготь острова и полудикие крэбы и брюны с мыса раздвоенный коготь. Пройдя через сосновые леса и окутанные туманом холмы к Грачевнику, они застали тамошний гарнизон врасплох. Отвоевав замок, лорд Моутон послал своих храбрейших воинов добить Солнечного. Его люди без труда смяли латников, которые ухаживали за драконом и защищали его, но одолеть самого дракона оказалось не так просто, как они ожидали. На земле драконы весьма неуклюжи, а надорванное крыло не позволяло золотому змею подняться в воздух. Кроме того, нападавшие думали, что дракон, почитай, при смерти. Однако Солнечный всего лишь спал. Лязг мечей, конский топот разбудили его, а первый же укол копья привел в ярость. Извиваясь в грязи среди несчетных бараньих костей, дракон бил хвостом и изрыгал пламя, пытаясь взлететь. Трижды он поднимался и трижды падал обратно. Бесчетные мелкие раны, которые люди наносили ему, лишь сильнее разъяряли его. Когда убитых стало больше 50, уцелевшие обратились в бегство. Среди павших был и Валис Моутон, лорд девичьего пруда. Брат его Манфрид 2 недели спустя нашел на том месте лишь оплавленные доспехи, в которых кишели черви. Поле устилали тела других смельчаков вперемешку с обугленными и раздувшимися тушами лошадей, но дракон исчез. Уползти он не мог, ибо в пепле никаких следов не осталось. Все говорили о том, что он улетел, но куда, оставалось только гадать. А тем временем Дэймон Таргариен мчался на Караксосе к югу. Пролетев над западным берегом Божьего Ока, чтобы не быть замеченным войском Эймонда, он пересек Черноводную, повернул на восток и направился вдоль реки к Королевской гавани. Рейнира в это самое время облачилась в черные чешуйчатые доспехи, села на Сиракс и полетела сквозь бурю через Черноводный залив. Супруги встретились над холмом Эйгона, венчающим Королевскую гавань. Увидев драконов в небе, горожане пришли в ужас, смекнув, что свершилось то, чего они так боялись. Принц Эймон и сир Кристон лишили город всякой защиты и забрали с собой самого сильного дракона в Хагара, оставив в Королевской гавани лишь огненную мечту, чья наездница, королева Гелайона, была сломлена горем, да несколько молодых дракончиков, еще не объезженных. Город остался, почитай, вовсе без драконов. Одни жители бежали из города, унося детей и пожитки, другие копали под своими лачугами ямы, чтобы укрыться в них от огня. Великий мейстер Манкин говорит, что многие тайные ходы и секретные укрытия под Королевской гаванью были выкопаны именно в то время. В Блошином конце начались беспорядки, когда в заливе показались паруса морского змея, идущего к Черноводной. Во всех септах зазвонили колокола, а чернь ринулась на улицы, хватая все, что попадалось им на пути. Прежде чем золотые плащи восстановили порядок, в схватке погибли десятки людей. Поскольку лорд-хранитель и десница отсутствовали, а король Эйгон лежал в постели, мучимый болью от ожогов и одурманенный маковым молоком, оборона столицы легла на плечи королевы-матери. Алисент оказалась на высоте. Она сразу же распорядилась закрыть ворота Красного замка и все городские ворота, послала городскую стражу на стены и отправила к принцу Эймонду гонцов на быстрых конях. Великому мейстеру, кроме того, приказано было разослать воронов всем нашим верным лордам и призвать их на защиту своего короля.